студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Приветствую.
С чего начнем?
Начнем
с Азербайджана.
С Карабаха, так скажем, да.
Ну,
президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации первой группы военнослужащих, призванных на службу в Нагорном Карабахе в конце сентября, во время начала конфликта. И вот одновременно появилась информация о подписании соглашения, которое связано с деталями работы совместного российско-турецкого центра мониторинга режима прекращения огня. И вот по последним данным, как стало известно, буквально вот в последнюю минуту этот центр будет размещен на территории Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.
Смотри, центр будет мониторить действительно с помощью высоких технологий в том числе. Значит, что касается демобилизации, я думаю, что тут обсуждать. Были призваны действительно военнослужащие 28 сентября, принимали участие в боевых действиях. Действия закончились боевые, надо им по домам или там в резерв куда-то. Тут все понятно. Что касается вот этого центра, мы помним эту ситуацию, да, что было сначала была подписана, что-то вроде декларация о намерениях, потом прорабатывались технические вопросы, какие специалисты будут заниматься, какова их сфера полномочий, где будет располагаться центр. Вот, кстати говоря, как раз где будет располагаться центр...
До последней минуты не было известно.
Это было предметом для спекуляции, потому что многие источники говорили, что на территории Азербайджана и официальные лица заявляли, но другие источники как раз в общем говорили, что непонятно, где на самом деле, да? Вроде бы есть определенность. Минобороны России нас просветил, поставил в курс дела. Давай пообщаемся со старшим научным сотрудником ММО Российской Академии Наук Станиславом Притчиным. Станислав Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Александрович, выяснилось все-таки уже, я надеюсь, окончательно, это официальное заявление Минобороны России, что центр будет на территории Азербайджана, а вот не спорных районов, да, они до сих пор спорные, хотя перешли там частично под контроль.
Не частично.
Баку, нет, Карабах не...
Карабах весь перешел. Не весь, но большая часть территории, частично. Вот эти вот буферные районы все отошли
Азербайджану. Это все понятно, да. Это все ясно, да, но не целиком, как Баку изначально планировал, судя по всему. Скажи, пожалуйста, если про этот центр говорить, насколько взаимодействие российских и турецких военных будет конструктивным, да? Не будет ли там каких-то точек если не конфликтов, то недопонимания, скажем так?
На самом-то деле, тот формат, который предполагает мониторинговые миссии, он, в принципе, не подразумевает наличие какого-то объекта для конфликта, потому что задача у российских и турецких военных будет одна – отслеживать с помощью технических средств обнаружения, разведки, соблюдение перемирия по линии соприкосновения, и все. Если исходить из этой основной задачи, которая стоит перед российскими и турецкими военными, в принципе, мы можем говорить с учетом опыта совместного взаимодействия, патрулирования в том же сирийском кейсе, что это взаимодействие будет достаточно конструктивным.
А вот что касается, какой Анкара видит свою роль в миротворческой операции, в общем-то, до сих пор поступают такие противоречивые заявления. Совсем недавнее заявление министра обороны Турции Хулуси Акары, он говорил, что Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. То есть, как расценивать это заявление? То есть, вместе будут контролировать обстановку, на линии соприкосновений турецкие и российские военные, или турки будут, скажем так, сидеть только в этом стационарном центре и никуда дальше не вмешиваться.
Да, я просто дополню, что, действительно, и Реджеп Тайип Эрдоган, и господин Чавушоглу, они заявляли о том, что будет некая равноправная российско-турецкая миссия. Я вот просто цитирую, равноправная российско-турецкая миссия. Мы знаем, что в Москве опровергали именно такой формат, что миротворцы будут российскими, а вот этот центр мониторинга, он совместный. Но в Анкаре говорят, что есть некое там новое соглашение, где вроде бы турецкие военные предусмотрено, предполагаются. Вот просветите нас, пожалуйста, что на самом деле на текущий момент с турецкими миротворцами, отсутствием их или возможным наличием?
Алло.
Да, мы вам вопрос задаем. Да.
Здесь на самом деле, если посмотреть, что происходит вообще с турецкой позицией, их проактивная, очень шумная, громкая вообще позиция официальная, она во многом и наблюдателей И общественность вводит в заблуждение о том, насколько вообще велика роль Турции в урегулировании конфликта, влияния. Вот именно эта черта выдавать желаемое за действительное, конечно же, и во многом создает ощущение, что Турция действительно является ключевым игроком при урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, что очень далеко от реальности. Вот вы абсолютно правильно подметили, что изначальная позиция даже на следующий день после подписания турецкая была, что Турция будет наравне с Россией обеспечивать не только мониторинг, но и миротворческую миссию, что, в принципе, противоречит соглашению. Ни в одном пункте Турция не фигурирует, ни турецкие военные. И на самом деле создание и подключение мониторинговой группы, которая, собственно, будет сидеть в одном каком-то месте и использовать средства технические для того, чтобы мониторить ситуацию, это и было определенной уступкой Турции, которая хотела очень много. Турция хотела и быть и миротворцем в регионе, что, в принципе, неприемлемо, потому что Турция поддерживала одну сторону, Азербайджан, и, собственно, выступала с позиции противника Армении, что для миротворца, в принципе, недопустимо. Миротворец должен быть нейтральным, он должен быть равноудален от обеих сторон, и такому критерию, по сути,
но Россия соответствовала, да. Станислав Александрович, да, вот, знаете, вот следующий большой пласт, на самом деле, да, если не говорить о Нагорном Карабахе, а вообще о присутствии возможном Турции в таких весьма заметных масштабах на территории постсоветского пространства, то ведь, ну вот, официальный сайт Минобороны Турции, там говорится о том, что турецкие саперы прибыли в Азербайджан, оказывают помощь турецким военным, ну и в целом какие-то какие-то инструкторы, они вот работают уже давно в Азербайджане, возможно, на территории Азербайджана появятся какие-то подразделения, да, ну, я не знаю, как это будет называться, в каком формате они будут действовать, но, тем не менее, на ваш взгляд, вот Турция, она обоснуется на территории Азербайджана, ну, придется повторить банальность, да, что на постсоветском пространстве, если не брать Балтийское государство, в общем-то, нету подразделений НАТО. Ну вот на Южном Кавказе, в Закавказе, такой возможно этот сценарий будет, или все-таки в Азербайджане не будет достаточно большого количества военных турецких?
Ну, здесь я бы немножко разделял Турцию и НАТО, потому что, да, в общественном сознании восприятие Турции является членом НАТО, но как мы видим, что у Турции...
Ну, там проблемы у них, да, проблемы.
Достаточно автономную позицию и проводит автономную политику от НАТО, от центрального командного пункта. Есть проблемы в отношениях с другим членом НАТО, соседом Турции, Греции. Поэтому здесь то присутствие, которое турецкое есть в Азербайджане, оно есть не в силу того, что Азербайджан стремится стать частью НАТО, а в том, что традиционно у Азербайджана очень близкие отношения с Турцией в силу культурных, языковых...
Ну, родственные народы, да. Родственные, короче, народы, говоря, да.
И Турция во многом помогала Азербайджану эти годы. Турция ввела блокирование границы с Арменией, которая вот с 90-х годов закрыта. Это жест солидарности в поддержке Азербайджана, который потерял свои территории во время Первой Карабахской войны. И, в принципе, это вот такая позиция Турции. И турецкие инструкторы присутствовали во время конфликта в Азербайджане. Азербайджан это не сильно отрицал. И сейчас те военные турецкие, которые приезжают, это специалисты по разминированию. Причем как бы Азербайджан позиционирует их как специалистов-инструкторов. То есть они сами не будут заниматься разминированием, они со своим богатым опытом работы будут обучать саперов из Азербайджана проводить работы по разминированию, потому что достаточно много районов вокруг Нагорного Карабаха, вот тут те буферные районы азербайджанские, которые были под контролем Армении, там очень много минных полей, и, соответственно, нужно проводить системную, долгосрочную, дорогостоящую работу по разминированию, которая требует специфических навыков. Вот здесь по разминированию как раз Турция обеспечивает. Опять же, вот если исходить из того, что полноценное официальное военное представительство Турции, то это будет только в мониторинговом центре, который прописан и о котором вот сейчас Министерство обороны Российской Федерации дало нам наконец-то подробную исчерпывающую информацию.
А вот что касается еще вот буквально миротворцев, это соглашение, вот оно минимально рассчитано на 5 лет, правильно, да? То есть какая-то страна может его денонсировать через 4,5 года. И, предположим, если Баку разорвет соглашение, будут выводиться тогда миротворцы, да? Где будут гарантии для населения Карабаха?
Ну, мне кажется, это ключевой вопрос, по которому, в принципе, Азербайджан согласился на введение российских миротворцев, потому что без третьей внешней стороны, которая равноудалена и от Армении, от Азербайджана, очень сложно обеспечить вот то совместное сосуществование армян и азербайджанцев, которые на протяжении 30 последних лет видели друг друга только из окопов. И,
а сейчас вот, получится, как... Станислав Александрович, как вы думаете?
Вот,
с трудом это видится.
Это работа многих лет в отношении друг друга. Самое главное и позитивное, что возвращаются беженцы в Нагорный Карабах. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, порядка 25 тысяч вернулось. Это хороший сигнал, но, опять же, основная гарантия – это, конечно же, российские миротворцы. И здесь вот сегодня вышло большое системное интервью, заявление Ильхама Алиева, который предполагает и обозначил целый комплекс экономических мер, которые предполагают восстановление инфраструктуры вокруг Нагорного Карабаха, пока только вокруг Нагорного Карабаха в тех районах Азербайджана, которые он освободил. И он, в принципе, говорит о том, что мы готовы содействовать экономическому вовлечению того же Нагорного Карабаха в экономические сначала отношения с Азербайджаном, потому что там, вот, например, из Степанакерта до Агдама, до которого уже строится железная дорога из Барды в Азербайджане, там будет полчаса езды. То есть, ну, с точки зрения экономической целесообразности, конечно же, будет...
Ну, то есть, получается, все начинается с экономики, да, а потом уже перейдут и к статусу этой территории, и она, в общем-то, попадет под контроль Азербайджана.
Ну, понимаете, других вариантов, кроме как восстанавливать сначала мелкими шагами взаимодействие вот как бы на таком уровне, на региональном, пока нет. Другая альтернатива только вот разграничительные военные миротворцы, которые будут все время там, чтобы стороны, не дай бог, не вернулись к каким-то локальным конфликтам. Вот это недопустимо, и поэтому здесь это долгосрочный все равно проект.
Ну, о статусе явно рано говорить, правда? Любые разговоры о статусе могут ситуацию вести к новому конфликту в каком-то другом виде уже.
Абсолютно, поэтому, мне кажется, в этом и основной смысл был у избегание вообще любого упоминания.
Ну, а с другой стороны, конфликт опять заморозили.
Ну,
и он ведь через какое-то время может разморозиться, и ситуация повторится.
Ну, тут как бы с одной стороны да, а с другой стороны нет. С какой стороны нет? С точки зрения положения статус-кво, однозначно у Армении нет ресурсов, и в перспективе не появится, чтобы переломить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха силовым путем. Поэтому здесь вот последние три района, которые Азербайджан получил, Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский, он их получил уже без единого выстрела, потому что всем стало понятно, что ситуация рано или поздно придет к этому. С военным путем или нет, все решили разумно согласиться с мирным соглашением. Поэтому выход вот из этого мирного соглашения будет катастрофой, в первую очередь, для Армении. У Армении нет ресурсов сейчас не защитить Нагорный Карабах, потому что он со всех сторон сейчас окружен азербайджанскими районами, чего боялись на протяжении долгого времени армянские власти. Сейчас вот ситуация таким
образом... Станислав Александрович, завершая нашу интереснейшую беседу, вот о чем хотел спросить. Вы несколько раз упомянули о том, что Армении нет возможности, ну, как-то себя усилить военным способом, да, с военной точки зрения, точнее, и, видимо, и не появилось за последние четверть века. А вот в чем помеха? Да? Но мы знаем, что очень богатая есть армянская община в разных процветающих странах мира. И вроде бы покупать оружие самое современное тоже можно. Да? Есть
так рынок, и покупала рынок Армения, Азербайджан, и российское, и белорусское оружие на протяжении 10-20 лет.
Но мы видим, что с военной точки зрения Азербайджан при поддержке Турции оказался современнее и сильнее. Вот что мешает армянским общинам, ну и в целом Армении, нарастить свое военное могущество, на ваш взгляд?
Но в целом макроэкономическая ситуация. Азербайджан системно занимается развитием экономики.
Вот вы слово сказали, ключевое, именно системно. Потому что, смотрите, лет 15 назад, я читала, у них было только 18 систем залпового огня смерчи у Азербайджана, а сейчас уже 50.
Да, абсолютно. И как бы плоды этих лет, в принципе, и сказываются. И в целом развитие экономики в Азербайджане.
Ну, понятно, видим, что... нет, там есть нефть, это ясно, да.
нефть и газ, и системное видение того, что им нужно и чего они хотят. И с точки зрения демографии, 10 миллионов азербайджанцев, и в Армении идет серьезный спад демографический.
Да, все понятно. Спасибо большое. Старший научный сотрудник ММО Российской академии наук Станислав Притчин.